Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, клирик Покровского храма в городе Долгопрудный, диакон Дмитрий Котов. В прошлой нашей передаче мы не успели до конца поговорить о таком интересном авторе, как Геннадий Клепиков, которого отец Дмитрий открыл, будучи в гостях у нашего автора Сергея Антоновича Щербакова. И сегодня отец Дмитрий продолжит чтение этих удивительных рассказов, которые собрали друзья писателя Геннадия Клепикова. Рассказы эти были напечатаны в областной газете. И, к счастью, нашлись люди, которые собрали их в одну книгу, и теперь мы имеем возможность эту книгу читать.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Не могу никак остыть от открытия, которое мне любезно предоставил наш друг Сергей Антонович Щербаков, когда я был у него в гостях. Он открыл мне вот писателя Клепикова, Евгения Юшина. Сегодня мы, надеюсь, и о Юшине немножко затронем этого замечательного поэта, почитаем. Потому что вы понимаете, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты, первое. Второе, у наших друзей есть еще друзья свои. И я еще больше убеждаюсь в том, что насколько мир тесен, насколько может стать родными людьми, которые вчера ты совершенно не знал и даже не слышал о них. Это удивительно. А тем более поэзия, литература. Вот писатель Геннадий Клепиков. Кстати, вот фамилия Клепикова, это связано с ремеслом его предков, по-видимому, потому что вот как у нас много, Столяровы, Кузнецовы, Плотниковы, а Клепиковы – это люди-охотники на морского зверя. Вот, это их, его предки были. А Клепики – это обработка шкур этого зверей, морских, именно морских, северных. Вот отсюда эта фамилия. Рассказы небольшие, ну, как жемчужинки для меня, потому что тот мир, которым я жил и родился, и то, о чем пишет Геннадий Клепиков, так как бы для меня жив, и Русь жива. Читаешь, и пространство раздвигается, и уже Геннадий Клепиков не умер, а живой перед нами. Он с нами находится сейчас. Ну, а я только читаю, потому что любой рассказ, он сердце написан искренне, кусок жизни, кусок души писателя. Это автопортрет его, если хотите. Потому что любое явление в жизни, как мы говорили уже, да, можно посмотреть двояко. Можно посмотреть с Божьей высоты, а можно найти гниль какую-то и это смаковать. Мне жена, когда прочитала, сказала, говорит, это какой-то цветок среди серых будней тех, которых вокруг, которые окружало его. Редкий цветок. Улица Береговая, дом 84. Рассказ. Почтальон Колючка, укорачивая путь при разноске почты, вышла на береговую улицу и остановилась, как вкопанная, на бане. На прокопченной, скособоченной к реке бани была прибита свежеоструганная тосочка, на которой не иначе, как угольком, было выведено. Улица Береговая, номер 84. Почтальонка могла бы поклясться, а ей ли уж не знать, что на ее участке никогда не имелось такого номера. Любопытная, как молодая козочка, Люська дотронулась до номерного знака. Нет, она не ошиблась. На пальцах остался след угольной сажи. И тогда, отойдя на почтительное расстояние, она голосом высоким и звонким крикнула: «Эй, хозяин, вам почта!» Предбаннике что-то треснуло, грохнуло, ворохнулось, отчего Люська попятилась назад, жалея своей шутки. Дверь резко распахнулась, вероятно, под натиском мощной ноги, и незнакомый чернобородый дядька предстал перед изумленной работницей местного узла связи. «Тебе чего, девка?» Люська испуганно и заискивающе улыбнулась. «Вы чьи, дяденька?» «Вы кто?» – поправилась она. «Не видишь? Белый каторжник, скрываюсь!» Люська попятилась еще дальше, а чернобородый, неожиданно вложив два пальца в рот, засвистел столь пронзительно и разбойно, что пролетавшая над берегом ворона суматошно рванулась в сторону, словно по ней ударили из двух ружейных стволов. Чернобородый засмеялся, обнажая крупные белые зубы. Илюшка поняла, что ошиблась. Дяденьке едва минуло за 30. В селение Иоанна Хохлова в родную отеческую баню, стоящую на берегу реки, предшествовали вот какие обстоятельства. Еще на паромной переправе Иван узнал, что дом после смерти матери продал зять Долгоносов, с которым у Ивана были невразумительные и хаотические отношения. Зять мужик расторопный и, как говорят в здешних местах, ухватистый. За глаза называл Ивана босяком, но при встрече все отводил глаза. Нажаловался на безмерную тягость деревенской житухи. Продал таки избенку. «Твой пай целеханек», — оправдываясь, сказал Долгоносов. «Нахрена мне пай? Я ж тебя в письме по-человечески просил не продавать. И сестру. Да что с тобой? Долгоносиком толковать». Иван прикрыл глаза и снова, как много раз во сне, увидел старую отцовскую избу, где на потолке и на полу, на стенах и на оконных переплетах знакома каждая щербинка, отметинка, каждый сучок. Потрясающе вот это наблюдение. Я помню, ведь это же в детство мое прошло в станице, в деревне, и я помню действительно каждую мелочь. Такое впечатление, что время сокращается. И это было вчера или позавчера. Так явно вижу, как будто бы вчера это было. До запаха соломы из стрехи вот этой, которой крыша была покрыта. Поэтому какое-то точное наблюдение. Вот так мог написать только человек, который так сам переживал вот это ощущение быта крестьянского, что все родное, до зазубринки, до сучка. В Горенке окна выходят на солнечную сторону, и оттуда хорошо просматривается соседняя, примыкающая береговой улочка. Кухонное окно с улицы заглядывает черемуховый куст, за которым колодец, журавль с шершавой и вечно влажной бадьей. Вода в колодце прозрачна и незастойна. По праздничным дням к Хохловскому колодцу по воду приходят ближние, не совсем ближние соседи. А напротив банька у реки с просторным полком и жаркой галечной каменкой. «Значит, все продал?» – переспросил Иван, хотя переспрашивать не стоило. «Вместе с рамками?» «Какими рамками?» – я был туго обдумав. «С фотографиями стариков», – уточнил Иван. «Ну зачем с фотографиями?» – обиделся Долгоносов. «Фотографии у меня в кладовке». «Хорошее место», – как бы похвалил Иван. «А ты не хорохорься!» – неожиданно зло заговорил зять. «Если ты такой бойкий, то хоть бы баню загнал. Добрая банечка, она по нынешним временам 400 стоит, да вот покупателя не находится». «Ты что, на баню купчей не обзавелся?» – спросил Иван. «Стану я из-за какой-то бани чеховскую канитель разводить?» – несколько непонятно выразился Долгоносов. «А вот за баню спасибо!» – повеселел Иван. И зять никак не мог разобраться, всерьез радуется этот босяк непроданной бане, или, как случалось и раньше, морочит голову. «Ладно, на первый раз прощаю, к сестре попозже загляну», — поднялся Иван. «Да куда пойдешь-то, хоть переночуй», — ты пинулся зять. «В баню и пойду, грехи отмывать, их у меня много накопилось». И опять не понял Долгоносов, дурачится Шуряк или его дурачит. А на следующий день столкнулась Люська, почтальонка, с неожиданным для нее адресатом. Перепуганная Люська забежала в бывшую хохловскую избу, в которой теперь проживал Сергей Сергеевич, учитель и неистовый подписчик всевозможных периодических изданий, в том числе и журнала «Квант», чем немало Люська гордилась перед своими подругами. По случаю выходного дня учитель находился дома, и почтальонка, едва переступив порог, выпалила. «Там у вас в бане фантомас какой-то нарисовался», — говорит каторжник. «Страшный, как черт. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж», — пошутил подписчик «Кванта» и прочих периодических изданий. «Нет, правда, Сергей Сергеевич», — не отступала Люська. Сергей Сергеевич преподавал математику и физику, мог часами рассказывать об Архимеде, Паскале и Курчатове. И, разумеется, в современных фантомасов он не верил. «А может, это планетянин?» – продолжил он шутить. «А вы не смеетесь», – обиделась Люська. «Он сам признался, что с каторги бежал». «С каторги – это интересно». Сергея Сергеевича трудно было чем-то смутить. Каторжные работы, насколько мне известно, отменены лет 70 назад. Может, вместе сходим и познакомимся? Нет, ступайте одни, замахала руками Люська. А я, в случае чего, милицию. Вы лучше бы чай заварили, пока я с ним в переговоры вступлю, посоветовал Сергей Сергеевич. Но чай заваривать Люська отказалась наотрез. Немножко два слова Сергея Сергеевича. С вымиранием деревни, особенно вот таких малых деревень и малокомплектных школ, которые сейчас уже не до дотации государства, как известно, они просто закрыты, к сожалению. А из этих деревень вышли ведь все наши писатели, великие русские деревенщики. И Астафьевы, и Распутины, и Беловы, и все другие.
И у Сергея Антоновича мама, насколько я знаю, была учительница или папа, кто-то из родителей.
Да, и вы знаете, интересно, что это был интересный слой такой интеллигенции, который вот служил народу, людям, детям, учителями работали. Вот один великий такой, гениальный, я не люблю это слово, Чесняков Ефим в Костромской губернии. Учителем рисования был, а теперь весь мир любуется этой чистой душой русского человека. Он ставил свои произведения, художник, прям величайший художник. Такой, знаете, как бы сказать, вот есть икона, которая в церкви используется и людьми верующими, да? А есть икона русской души, это его произведение. Вот он нарисовал, знаете, бабушек, дедушек, приехали нечаянно в эту деревню старую, где он жил, приехали из музея, художники там попались, понимают в искусстве, и увидели, говорят, а кто это? Портреты там, в каждом доме портреты стариков там. А это у нас Ефимка был, учитель рисования. У него там много на чердаке у него валяется работ. А ведь он еще в юности получил благословение от Репина, вот, который говорит, у вас все уже, у вас есть, вы уже готовый художник. Ну, продолжайте творить. А он уехал в деревню и воспевал ее до конца дней своих. И вот все это на чердаке валялось. Представляете? И вот таких людей, как Сергей Сергеевич, который из этого, он неженатый, выйдете, вот, который весь ученый человек, книгами весь обставленный, вот, и в этом мире жил. Без этого мира не мыслишь даже деревни. Этих было много таких интеллигентов, самородков, настоящих самородков, которые деревню эту питали духовно и душевно. И знаниями кормили, настоящими, глубокими. И сколько людей глубоких, настоящих, творческих вышли из этих деревень? Сколько? Вот будем сегодня о Евгении Юшине говорить. Он тоже из деревни. Да, просто поклон им хочется низкий положить. Низкий поклон, как перед иконой. Что они были, что они те времена настоящих людей воспитывали, которые потом стали учеными, настоящими творческими людьми. Потому что, я говорю, ну почти все эти люди, писатели, все деревенщики, это удивительно, почти все вот такие значительные на земле нашей, русской. Инопланетянин, как и предполагал Сергей Сергеевич, был одет в современные джинсы с многочисленными заплатами и заклепками, рубашки с пальмами, попугаями и другими тропическими подробностями. Не замечая Сергея Сергеевича, он прикладывал каменку, распевая при этом песенку, где русские слова явно мешались со словами неземного происхождения. «Тана, тана, таночка, сгорела молоканочка, мельницу водой снесло, а баню тана, тана, но...» Сергею Сергеевичу стало интересно, что же случилось с баней, сгорела ли она, как молоканочка, или ее постигла судьба мельницы. Он кашлянул. Инопланетянин оглянулся, но работу не прекратил. «Если на новоселье, то рановато, кратко и не особенно гостеприимно», — сообщил он, намекая, что всякое появление гостей преждевременно, а потому нежелательно. Видите ли, заметил Сергей Сергеевич, я некоторым образом являюсь хозяином этого сооружения. Замечательно. По мягкой интонации Иван определил, что появившийся человек вроде бы не здешнего склада и замеса, мелькнула мысль, а не другой ли человек планеты. И чтобы развеять свое заблуждение, Иван пустил пробный шар. А не подскажете ли вы, что означает выражение? Стоит баба на яру, расшиперила дыру. Смею надеяться, что это баня. Бани на Руси и древле строились на берегу рек, озер, прудов и прочих водоемов. Сергей Сергеевич задумался лишь на минуту. Иван захохотал. А вы говорите, сооружение. Иван хохотал еще и потому, что сообразил, обманул его долгоносик, который, конечно же, продал баню этому чрезвычайно вежливому человеку. Вместе с избой и продал. А его обманул, чтобы выиграть время. А купщики на баню обзавелись. Иван перестал смеяться. «Вы имеете в виду договор на куплю-продажу?» Сергей Сергеевич выдержал тон. «Именно на куплю-продажу. Был где-то раз договор, искать надо. Может, вместе и поищем? Да чайком побалуемся, познакомимся, раз в соседях живем», — предложил учитель. Иван на минуту заколебался. Захотелось выругать, оскорбить этого человека. Ну, наверное, по привычке. Как вот? С которым неожиданно свела купчая. Но искушение побывать в отцовской избе было столь велико, что он решился. Вы знаете, не только искушение побыть с вами в отцовской избе, а, наверное, вот вежливость его, и вот такая истинно интеллигентность в хорошем смысле, да? Вот. И, конечно, его не могла не затронуть, и он хотел выглядеть достойно перед ним, несомненно. Согласен, ради знакомства. Только у меня захвачено с собой кое-что покрепче чая. Разрешается? «Ничего», — сказал Сергей Сергеевич, — «это ничего», — шилом кольнуло Ивана. Он словно напрашивался на приглашение. «Ничего», — бормотал он, — «пустое место, ноль без палочки, баня без дома». Просел ли порог, возмужал ли, да вытянулся Иван. Только в дверях он крепко ударился в верхний косяк головой, что ранее как будто не случалось. Ударился, а в глазах медляки запрыгали. И, потирая ушибленную макушку и осматриваясь, Иван узнавал и не узнавал Горинку, куда привел его предупредительный Сергей Сергеевич. Не будь простенки между окон два выцветших пятна, где когда-то висели портретные фотографии родителей, не обозначься старая линия электропроводки, которую Иван саморучно тянул, можно было подумать, что попал он в сельскую библиотеку. Повсюду, на полках вдоль стен, на подоконниках, на столе, стояли и лежали книги. «Вы что, литератор?» – спросил Иван, заглянувшего с кухни Сергея Сергеевича. «Физик», – отвечал учитель, и протянул какую-то бумагу. «Вот вам технический паспорт. А куда договор задевал, не могу припомнить, хоть убей». «Да вы не волнуйтесь, я про купщую так пошутил», – замялся Иван, которому вдруг стало неловко перед учителем. Вот видите, когда поведение правильное, уважительное к другому человеку, как было не сверху вниз, а вот абсолютно на равных, как бы, понимаете, человек с человеком встретились. И вот, как уже говорит Иван, уже не хочется выругаться, уже ничего, уже хочет быть достойным этого тона. Он нехотя взял протянутую учителем бумагу, которая оказалась сшитой ведомостью, полистал ее. Ага, технический паспорт на индивидуальный жилой дом, улица Береговая, дом 84. План земельного участка, поэтажный план дома, экспликация к поэтажному плану, исчисление площадей и объемов основных и отдельных частей строения, наименование конструктивных элементов нежилых построек. Ивану стало жарко. Он механически листал ведомость и все никак не мог уловить, в каких конструктивных элементах идет речь в этом чудовищном документе, именуемом паспортом старой родительской избы. Они что здесь, с ума посходили? Ивану вспомнился давний случай, наблюдавшийся им в одном из фотоателье отдаленного горного района. Молоденькая фотограф усаживала перед фотообъективом древнюю старуху. И все не могла усадить. Голова у старухи никак не держалась прямо. Сваливалась то в одну, то в другую сторону. Девчонка, мастер, упрямо поправляла старухину голову. Но только отходила к своему штативу, голова падала вновь. Так продолжалось довольно долго. И Иван, который ожидал своей очереди, ему тоже нужна была фотография, высказал соображение, что на тот свет, вероятно, без фотокарточки не принимают. На что старуха сердито прошамкала: не на то швед, а на новый паспорт за границу все равно не ехать. Вот и здесь конструктивные элементы. Простояла изба, наверное, сотню лет, и не знала, что состоит она из конструктивных элементов. Дурачью. Это где ж такие бумаги выдают? В сельсовете, поинтересовался Иван, когда они с Сергеем Сергеевичем сели за стол. Зачем в сельсовете? В БТИ, Бюро технической инвентаризации, пояснил учитель. А что, есть такое? Владелец технического паспорта внимательно посмотрел на Ивана. Дома то давно не бывали. На «вы» называет его. Года 4. В горах все знаете. Геолог? Какой геолог? Негромко заговорил Хохлов. Рабочий в экспедиции. Кайлим взрываем, шурфы бьем. Вам чистый или разбавленный? Иван раскупорил бутылку спирта. Я, собственно, никакой не пью. Я чай с молоком. А вы будьте как дома. Я дома и есть, просто сказал Иван. Понимаю, сказал Сергей Сергеевич. Вы где работали в прошлом сезоне? В Мондах, в Восточных Саянах, значит. Оживился учитель. Знаю, знаю, хотя бывать не довелось. Там неподалеку астрофизическая обсерватория. Не случалось? Не случалось. Иван опрокинул рюмку спирта, заживал огурцом. Красивые у вас там места, допытывался учитель. Вот и вы говорите, у вас. Иван хотел сказать весело, но весело не получилось. А разве там в Мондах у меня? Мое вот здесь, на береговой, избенка вот бывшая, колодец вон за окошком, баня с обочиной на берегу. Извините, я не хотел, сказал хозяин избы. Я не обиделся, какая уж тут обида, заговорил Иван. Одного не пойму, где оно проклятое у нас? Вот я мотался несколько лет по горам и долам чужим, горланил песни про туманы, да про запахи тайги, про то, что мой адрес Советский Союз. А что он, Союз, от этого лучше стал? Лучше, конечно, заверил учитель. После вас новые города в таежной глухомане, рудники в горах, да и работа интересная, первопроходцы. Вы знаете, тоже интересно очень. Смотрите, ведь он с какой убедительностью сказал, что, конечно, лучше. И учитель был на своем месте. И, конечно, он был уверен, что он делает благое дело, что он живет не зря. И, конечно же, у них были разные отношения к действительности. Тот хлебнул горя и всяких неустроек, наверное, и одна работа, и вторая, и что мы не знаем, как это в этих экспедициях, если он действительно в экспедиции был, а не в тюрьме. А этот идеалист, конечно, но эти идеалисты, они же романтики-идеалисты, они же, их было целое поколение, вы знаете. Я тоже немножко это застал, шестидесятники, они действительно ехали туда за запахом тайги, и они не материально искали, не заработка искали, они искали что-то настоящее, что-то подлинного, что-то, чтобы можно было впервые открыть. И для себя, конечно, в жизни они первооткрывали, конечно. И учитель Сергей Сергеевич, конечно, он из этой породы, несомненно. Да, он зацепился в деревне, но он идеалист, несомненно, несомненно.
Наверное, это то, что кардинально отличает то время от нашего. Сейчас таких людей, видимо, нет или настолько мало, что можно сказать «нет». И мне кажется, что вот когда ушла эта идея, когда люди перестали верить в то, что они построят когда-нибудь светлое будущее, тогда и началось разрушение Советского Союза. А то, что произошло в 90-х, это просто уже был обвал здания, которое сгнило изнутри.
Да, все это правильно. Вот, но я говорю о другом. Я говорю о том, что, конечно, эти люди, как динозавры, вымерли. Потому что раз закрыли деревенские школы, малокомплектные, да, раз малые хутора, раз деревни просто вымерли. Вот в Никулино, я говорил, было там 500 домов, или сейчас там в 10 раз меньше. Рассказывали мне, что-то невероятно. Там три зоотехника было, там МТС, все это работало, понимаете. А сейчас гуляй-поле. Так что, да, беда, беда. Но эти люди были, и они свой след оставили и в моем сердце, и во многих местах Люшки. А вот мы читаем с вами, слушаем. Вот поколение, вы чуть позже родились, конечно, но это вас не могло, они не можете затронуть, что такие люди были. И они не могли, они не просто исчезли, как динозавры, они следы свои оставили. Россия – это та страна, где вот это вот живые эти родники – они никогда не переведутся. Они в других формах, конечно, в других формах, может быть, немножко другим сознанием. Вот. Но закваска-то вот одна и та же. Я чувствую себе эту закваску тоже. Я вижу людей, которые живым делом занимаются, молодые. Вот я показывал недавно передачу, уехал парень с семьей там, в Архангельскую губернию, в брошенную деревню. И живет четверо детей, фермерствует, там, и жизнь живая, и воспитывает, сам учит своих детей вместе с женой. Удивительно, ведь это же продолжение Сергея Сергеевича и Чесняковых Ефимов. Первопроходцы, конечно, а вот о другом. О чем же? Сергей Сергеевич умел хорошо слушать. А вот о чем. Катим, значит, с Батуха через перевал. Батуха – это имя? Да, бурятское, Бато, Батуха. Славный парень. Это рассказывает, как вы поняли, рассказывает Иван. Катим мы с Бато через Далахайский перевал. Тропа между камней, а рядом ручей откуда-то прыгает. На вершину поднялись, березка стоит. Не казистая березка, корявая, а вся в лоскутах белых. Лоскутки, наверное, цветные были. До солнца, до непогоды выцвели. Поверье такое у бурят. На вершине обязательно или ленточку к дереву привяжи, или монетку меж камней брось, или конфетку. Буркана горного задобрить, а может еще кого. Я посмеялся над поверьем, а Бато обиделся, хотя сам никаких духов не верил. Мы с ним чуть не поцапались на этом перевале. Дурак, говорит мне, все свое растерял, над нашим смеешься. Корявая березка, говорит, моя, а твоя где? Ходишь, как сорлык по горам, и все тебе хамауге. А что это, спросил учитель. Значит, все до лампочки. Не совсем точно, перевел Иван. Я хочу на этом остановиться. Дело в том, что эти северные народы, да, коряки, чукчи, алиуты, калаши, ну и другие северные народы, их много, вот они и до сих пор сохраняют вот эти вот поверья свои, вот у них все это живо. Лескова, когда читаешь, там замечательный рассказ, он знает этот северный человек, охотник, знает, что если он не поможет, вот в беде не поможет там человеку, его или медведь задерет, или сосна на него упадет, он поступает по совести, по совести. Он знает, что иначе нельзя, иначе не выживешь. Здесь, в тайге, в этой пустыне снежной, ты иначе не выживешь, ты просто погибнешь. Это тебе не простится. И еще одно. Читал я житие одного святого праведника, который проповедовал в Сибири, вот бурятам. И приходят, его приняли там, узнали, что он известный человек, такой проповедник, достойный человек, его достойно приняли. Вот. И главный там говорит, буддист там главный, вот спросил, почему, мол, не принимаете христианство? А мы шалешек не воровали. И вот, говорит, а что вот вы нам принесли? Ведь до вас, говорит, у нас дома не закрывались. У нас женщины никогда не болели сифилисами, не болели. А что вы нам принесли? Это все болезни. Теперь мы дома эти запираем. От вас, от друг друга, уже друг друга боимся. Вот что вы нам принесли. Он говорит, он я был ошарашен. Он говорит, оказывается, начал говорить, он посвященный человек, вообще образованный человек для этих мест, глубоко. И вот так обошлись с такой любовью с ним, что он ошарашенный, его посадили на лошадь, он пошел, он несколько дней приходил в себя. Ну, вот так есть о чем подумать.
Но мне кажется, в этом-то вся и проблема, что, к сожалению, подавляющее большинство тех, кто называет себя христианами, и я в том числе, мы являемся христианами только по названию. Как позолота сверху царапни, буквально иголочкой, а внутри уже совсем другой материал. То есть мы та самая соль, которая перестала быть соленой, поэтому, естественно, нас и выбросят вон.
Готов согласиться с вами. Здесь только единственное одно уточнение, для меня важное. Конечно, я немощный человек, и вы, как говорите, это так и есть. Мы все немощные, мы все люди со грехами, мы знаем свои грехи. Но дело в том, не в этом, дело в том, куда ты направленность твоя, куда направленность мысли, души и так далее. Да, я знаю, что я грешный человек, но я знаю, что без Христа я не выживу. Я знаю, что без Христа смысла вообще ни жизни нет. Ни в моей семье, ни меня, ни в моей стране, ни моего народа. Это я знаю. В эту сторону давайте хоть смотреть, давайте хоть любить то, что, ради чего ваши мученики отдали свою жизнь, свою кровь. Давайте любить хотя бы то, о чем говорили апостолы и святые отцы. Давайте хоть влюбимся в это, а раз влюбимся, значит, мы хоть немножко, хоть там себя ужмем, там ужмем, и хоть немножко приблизимся, не отодвинем Царствие Небесное, а немножко его к себе приблизим.
А как вы думаете, много ли из тех людей, которые крещены и называют себя христианами, много ли людей, для которых действительно, как писал апостол Павел, жизнь – это Христос, а смерть – это приобретение? Я думаю, что таких людей подавляющее меньшинство. Вот в этом-то вся и проблема. А тот буддист описал ситуацию, когда пришли русские люди, которые, естественно, называли себя христианами, но для них Христос был на какой-то периферии. Не он был для них самое главное в этой жизни. И я боюсь, что из тех людей, которые сейчас наполняют православные храмы, тоже далеко не все, а, скорее всего, меньшинство, скажут, если у них спросить, Христос для себя самое главное или нет, они скажут, нет, не самое. А может быть, даже и не второстепенное, а стостепенное.
Русские люди там разные были. Возьмем, например, житие святителя Иннокентия, вот, который Калышей просветил. Вот, Алеутов, Калышей. Там чудо на чуде. Вот, это действительно человек-проповедник. Он там не только крестил, он показывал, учил их избы строить. Он много научил их, просто практически научил. И этих шамана даже монахом сделал. Так это же не просто так. Шаман же не пошел бы, если бы не увидел истину у него, истину подлинную. Тем более, кто знает житие Филе Иннокентия, этому шаману ангелы открыли, сообщили ему, что приедет священник Бога Всевышнего. Это потрясающе, понимаете? Шаману открыли. Вот. Так что, во-первых, не все люди, значит, это первое. Там подвижники были, есть и будут, первое. А второе, все ответы нахожу в Евангелии. Я говорил уже, вынужден повторяться. Малое стадо, я говорю, оно было, есть и будет малое стадо. Рушенбах, как точно заметил, на мой взгляд, талантливый человек, заметил, что вот, говорит, вот возьмите искусство изобразительное, ведь не все же этим способны к этому, да? Ну, какой-то там процент, ну, сколько там, 5, там, 6%, да, 7%. Ну, так же и вера. Оказывается, это дар. Это дар. И не каждому он отдаётся, понимаете? И какое интересное наблюдение. И когда вспоминаешь «Не бойся, малое стадо», дай Бог, чтобы не попасть в это малое стадо, хоть приблизиться к нему. Вот о чем человек, который немощный, и о себе говорю, но хочет, чтобы хотя бы рядом, чтобы с ними дружить, с ними общаться, хотя сил мало, грехи наши мешают, и наши страсти, они мешают приблизиться, но мы смотрим все-таки туда, на восток, на солнце, на Христа. Если так, то все равно все увязывается, и есть смысл тогда жизни, а так смысла нет. Вы знаете, единственное, что хочу сказать, чтобы закончить и вашу мысль, она мне тоже интересна. Жизнь и конец жизни, испытания, которые каждому человеку Господь посылает, и пошлет, и нам еще пошлет, и нашим детям пошлет, все на место поставит. Я не знаю, дождемся мы того времени или нет, когда скажут «Христос» или «кусок хлеба». Ну, может, наши дети, может, наши внуки, может, правнуки. Мы не знаем, когда это все случится. Но дело в том, испытания и для нас сейчас есть. Испытание чем? Комфортом, красивой жизнью, удовольствиями сомнительными и все прочее. Еще какое испытание? Верен в малом, верен в большом. А ведь храмы стояли, службы шли, и вдруг все рухнуло. И те люди, которые ходили в храмы, ну не все, конечно, разоряли эти храмы и перекрашивались. Вера такая была, наверное, обрядоверие было. Такое настолько много и распространено, что вот не выдержали они, ну не выдержали. И то, что о тех людях, которые вы говорите, придет испытание, они, конечно, выберут кусок хлеба. Что говорить-то? Наверное. Дай Бог, чтобы с нами это не случилось, потому что я не могу сказать, что я сделаю. Такие все вещи, как говорить, а как бы ты поступил там, вот ты бы смог бы там это мученичество выдержать, или те муки, которые... Кто смеет сказать, что он сможет? Без Христа ничего ты не сможешь. И только если Христос укрепит. Разве не так? Мы с вами, люди верующие, понимаем, что это невозможно по человечеству этого выдержать, то, что они выдерживали. Все повторяется. Согласны со мной? И все повторится, и повторяется, и повторится. И сейчас повторяется, только нет еще выбора такого. А традиция? Традиция есть. Мы ходим в храмы, да. Традиция есть. Да. Ну, слава Богу, что не только традиционалисты есть, а есть истинно верующие люди. Ну, слава тебе, Господи. Мы в каждом храме знаем таких. Вы знаете, я знаю. У нас друзья есть такие. У нас есть на кого смотреть. На живых людей. Вот тогда я обиделся на Бато, продолжает Иван. Нет, думаю, не хама уге, то есть, значит, не все мне до лампочки. У меня где-то тоже березка растет, а может, черемушка. Стоит над речкой. Вот это потрясающее место. Вы знаете, здесь я должен остановиться. И обязательно сказать, что я, когда был в гостях у Сергея Антоновича Щербакова, он любит очень Левитана, а я люблю Саврасова. В музыке люблю Мусоргского, а в живописи люблю Саврасова. И вот я рассказывал Сергею Антоновичу, когда была выставка Саврасова, и мне повезло, я на эту выставку попал. Вы знаете, открыл я себе Саврасова. Врачи прилетели, это не настоящий Саврасов. То есть такие вещи писали и европейцы, вот, и фламандцы писали, близкие вещи такие, вот такого там же духи. А что Саврасов открыл душу народа. Каким образом? Там у него есть 20-30 этюдов. Ведь как он... Ну, он вообще человек был запойный, к сожалению. Много детей, 9 детей, по-моему. Но когда началась весна, первые там ее признаки, он этюдник, и всех желающих студентов, и они на этюды. Холод, коченели руки, они пишут, пишут, так что за этюды? Он открыл, смотрите, пространство, огромное пространство холста. Все засыпано снегом. А где-то там сбоку березка стоит, поломанная, еле держится на ветру. Это там стоит душа русского человека. Это потрясающе. И таких этюдов. Или, например, опять-таки пространство холста, та же березка, и стоит поломанный авин. Поломанный, весь старый, то есть, в смысле, уже там жить невозможно, там находиться невозможно. Так вот, русский человек – это удивительный человек, в том смысле, что и Саврасов открыл вот эту душу через живопись. Каким образом? Открытие в чем выразилось? В том, что, во-первых, непредсказуемость, ранняя весна. Это, знаете, вот когда девушка цветет вся, растет, цветет, вся чистота, если она еще в хорошей семье, да, вот, еще если православная, то это же родник, это же залюбуешься. И здесь березка. Да, жизнь наша скорбная, как мы говорили уже, русская. Видите, поломанная березка, но она живое существо. И в этом пространстве это живая душа России, вы знаете. Живая человека, в каждого человека русского эта березка есть. Алексей Ильич Осипов, помните, сказал... Да, говорит, правда, каждый, говорит, дома, музей в Европе, вот в Вене, где он был, да. Чистота такая, что можно в белых носках ходить, будут чистые. А кормят я уже забыл и о Боге, и о вечности. Слава Богу, у нас в России об этом не забудешь. Вот, в России никогда не забудешь, потому что вот эта березка, вот это пространство огромное, неизмеримое, оно говорит об этом. В России всегда она вот такая, пусть это будет... невзгоды, пусть это будет вот скорби эти, да, но живая душа, она пока жив русский человек, а он будет всегда, пока эта земля стоит, будет до конца дней этого мира русский человек, он живучий, душа его жива, вот она была, есть и будет, я еще раз говорю. И я вот эту березку, видите, вот сказал как, он обиделся на Бато, и не случайно обиделся, да, тот буквально поклоняется там березку, как идолу, ну так скажем, да? Вот. А здесь он говорит о березке своей души. У него тоже есть и чистота, и простота. И вот это вот, понимаете, вот это пространство невероятное, где он только не попутешествовал, неизвестно где и как, где по горам, долам, в земли исходил наш герой. И он обиделся за что? Где-то тоже березка растет, а может черемушка. Удивительный образ. Я был потрясен, когда я прочел и вспомнил Саврасова. Я думаю, что Мы попали, это родственные вещи. Только это литератор говорит, а там художник открыл эту душу. И я так благодарен этой выставке и за этому открытию. Но ты не расстраивайся. Выпей, раз приехал, за березку и выпей, сказал Сергей Сергеевич. Не люблю в одиночку, вы знаете, я лучше там, у баньки посижу, душно как-то. Привык в горах к воздуху. А Купчая, да к чему мне Купчая? Это же потрясающий человек, обратите внимание. Вот он же не к материальному миру вообще не привязан. Он же и есть, как эта березка, которую я сейчас только сказал. Разве не так? К чему мне Купчая? Зачем это Купчая? Он уже знает, что Долгоносов там продал его зять баньку. Он же все это понятно. Он не скорбит, он не хочет его убить, идти ему морду бить. Не хочет, понимаете? Ему это не надо. Он другим живет. Он сейчас о березке поет, о березке. Хохлов вышел на улицу, спустился к реке, забрался в чью-то лодку, может быть, в учительскую лодку, и опустил ладонь в холодную речную воду, все пытался вспомнить старинную песню про Ивана Горюна, у которого ни скота, ни живота. Одна липовая изба, печь муравленная, принаправленная, а конец потрясающий. На самом яру, выпятив к реке предбанник живот, точно баба на сносях, стояла банька, смотрела на Ивана единственным глазом, а концем горестно и всепонимающе. Это невероятное окончание. Это живое существо. Для него пространство, его детство, его изба. Где бы он ни был, он эту березку, эту вот избу с одним оконцем, он пронес через всю свою жизнь. Ему ничего не надо. Вот его ценности. Они не материальные, они душевные, они национальные, они ценности этой земли, политой кровью обильно, и слезами, и скорбью. Хочу немножко кусочек рассказа почитать, потому что нет возможности полностью их читать. Время не позволяет. Называется «Клюква-ягода». Лежит Василек между Гринькой и Нурлабеком, смотрит степь. Это я не сначала читаю. Смотрит степь и ценит нудным и ровным голосом, точно умирать собирался, всякую ерундистику. Ерундистику, а интересно, в сказках Василька все шиворот на выворот. Против сказочек мы не возражаем. Пусть треплется, все веселее. Вот, он рассказывал о клюкве-ягоде. С одного бока зеленая, с другого красная, притаилась во мху, а сама зеленым бочком, солнышко поворачивается, медленно так, но поворачивается, словно бы во сне. «Перестань!» – не выдерживает Гринька. «Слышь, перестань!» Василёв с Гринькой земляки на стройку приехали, с Черноярвки, которые не разберешь где, не то под Барнаулом, не то под Томском. Ну и вот, и он ее все время про клюкву эту бередил душу. «Ну и что клюква?» – интересуется дальше Нурланбек. Развесистая клюква. На развесистых деревьях растет, не отставал он от Василька. Ну да, на развесистых, соглашался Василек. Растут и на наших болотах высоченные деревья, клюква-кедры называются. Клюквы в них видимо-невидимо, и все в шишках. Несет всякую фантазию на тему клюквы. И в конечном счете рядом проходит поезд. А идет поезд куда? В Сибирь. Один поезд прошел, и вот так разбередил душу Гриньки. Смотрите, что он делает. Гринька вырос на клюквенном киселе. По ведру на день выпивал. Видишь, бугай какой. Бугай добрый, соглашается Нурланбек. Перестань, тянется Василька Гринька. Снова приближается пассажирский поезд, добавляя скорость. Снова Василёк вскакивает на ноги, чтобы кричать свое. Передайте привет Сибири! Поезд проходит совсем медленно, растянувшись во всю свою длину. Я начинаю считать вагоны, и вдруг вижу, что Гринька, соскочив с места, никак не может попасть ногой в джинсовую штанину. Куда же он? Какая его муха укусила? Ничего не могу понять, и ничего не может понять Нурланбек. А Гринька уже напялил джинсы и, захватив в руку рубашку, бирается по откосу навстречу приближающимся вагонам. Вот он натянул рубашку и что-то закричал нам, но колеса заглушают его слова. И Гринька, безнадежно махнув рукой, влетает в открытый тамбур проходящего вагона. Только рубаха пузырем. «Ты куда?» – орем мы чуть не в раз. «Туда!» – орет Гринька и кричит что-то еще про трудовую и адрес. Мы еще долго не можем опомниться, хотя последний вагон уже убегает из глаз. И Василек улыбается, щуря свои, не выцветшие от солнца голубые глаза. «Разжег я его клютвой! Разжег я его клюквой ягодой! Теперь до самого дома не опомнится. Эта клюква ему каждую ночь снится, он мне рассказывал. Завтра расчет и в Сибирь. Ну, ее к чертям, эту Азию. Поедем в Нурлабек, к нам в Сибирь, приглашает он товарища. Но казах, показывая серую озную степь, весело говорит: «Моя Сибирь здесь, здесь моя клюква ягода». Оставаться у Арыка больше не хотелось. Мы выкупались напоследок и побрели в общежитие, обсуждая по дороге столь неожиданный поступок своего товарища. В общежитии было пусто. Здесь в коридоре наш бригадир, веслоплечий мужик, грозовой фамилии Туча, варил картофель в электрическом чайнике. Кочевая жизнь не позволяла нам обзавестись хозяйством. Выслушав наш сбивчивый рассказ, бригадир выключил чайник, предварительно попробовал картошку на крепость и авторитетно сказал: «Вот дурень! 300 рублей разменял на стакан клюквы! Вот дурень!» И поглядел на нас с сожалением. Спорить с бригадиром было не положено, да и не хотелось. Поступок потрясающий. Мы же говорим, это же продолжение этой же темы Сергея Сергеевича, вот этих романтиков, понимаете? 300 рублей – это огромные деньги. Простите, я на заводе получал 95, а он получал 3 раза больше в месяц. Это большие деньги, тем более для холостяка. И вот он за стакан клюквы. Он не может. Родная клюквочка – это же родина, это же родная землица, это же родное время клюквы пришло. И не выдержал рассказ, это и сказка его доняла, понимаете, сердце взыграло, и уехал в свой рай, потому что на земле у русского человека рай, настоящий рай, если то, что он любит, где живет, рай – это же не там, где, так сказать, рестораны, где удовольствие, а рай – там, где сердце трепещет по клюкве, у кого по клюкве, у кого по озабоченной бане. Ну, а теперь давайте закончим. Юшина, конечно, здесь много можно. Замечательный поэт. В деревне родился, как я понял. «Простор» называется. Как я увидел слово «простор», я думаю, ну, это мое. Почитал и увидел, что это абсолютно мое. Такое ощущение, что я сам написал. Хотя написал Юшин, конечно, но все родное, каждое слово. «Родина моя завивает на березах русые кудри пшеничных полей. А что там за ними, за лесом, трухлявыми пнями, оврагами рваными, волчьим полуночным воем, за трепетным лугом, играющим прятки с туманом, за легкой косынкой реки под небесным крылом? А что там за пьяной дорогой, слезою солдатки, калеными листьями осени и журавлями, за ягодой солнца, плывущей над щебетом птичьим, за бабой-ягой и колючим ее помелом? И, словно очнувшись, услышим полыни в тумане, подковы звенящих созвездий, почуем печаль и надежду, уколят каленные стрелы веков отзвеневших, и, полнясь простором, уйдем в эту волю и даль. По серой дороге, в ромашках, лесною тропою, иду, подпевая барам и реке, и осоке, в родную избу захожу, где давно уже не был, где дышит простор моей памяти, жарко в лицо. Фотографии на стенке из желторябы. Вся родня моя здесь, дядя Леша коня запрягает. Под акацией с детской коляской отец мой и мама. Улыбается крестная, Федор гармонь развернул. Вот и бабушка с дедом, смотрю я на них, будто насквозь. И тогда предо мною вырастают полки и знамена, и грома, и разоры, и терпкие наши века, и понятны становятся песни дождей перекатных. А вчера мне роса подмигнула с полыневой ветки, поднялась и взлетела над бором, где тысячи звезд. Неужели это снится ночью ветровой? Вот изба, что колесница, за коньком на крыше мчится, мчится, словно колесница, тащит землю за собой. И небо ржет кипящей грозой, молнии дикие рвутся из глаз скакунов, что влекут на колесах крутых облаков повозку Ильи Пророка. Наотмашь и жестоко копытами золотыми шибают они дубы вековые, и ливни упругие гривы стекают по выям. И вот уж и тихо, здравствуй, простор, песня твоя одинока, песня твоя млечный путь над избой и репейник у края дороги. Полюби себя, Русь, Белой бабочкой пляшет под ветром сирень. Улетай же, лети! В пышном облаке столько сирени, столько вишен цветущих, и яблони ходят в садах и толкуют о чем-то. А грозы все катят каменья по гортани небес, поколенья пролетают простором, тишками рыдают коты за щелястым сараем. Муравьи друг за другом дорогу слагают пунктиром, а всего-то желают пространство свое обрести. Я иду по селу, вот сосед мой копает картошку, улыбается, машет рукой. Заходи, уродилась. Захожу, и прям уродилась. Крута, желтобока, покурили. Привольно напахнувшей потом земле. Я иду по селу, слышу груш, колокольные звоны, бубны яблок о землю, свирели ветров по реке. Колокольчики клевер кладут неземные поклоны, и дымок над избою черничным зовет пирогам. Вот простор моей памяти. Дали открытого сердца осыпаются листья. Люби себя, светлая Русь! Ты повисла в рогожных мешках, словно хлебушек в сенцах. Журавли пролетают, слезою счастливая грусть. Эту даль не объять, не понять, только чуять и жить. Мылит шею туманом сосна в паутине проселков и тропок. Так легко заблудиться. Луна синим бисером шьет узорочье лугов. Тихо лодка скользит по реке. И от весел волна убегает на берег песчаный. Утихает и плачет, и тает. И мальчик бежит по тропе. Жизнь его впереди, а вселенная дышит щемящей песней простора, равнодушно и холодно. Только молитва с тобою. Вот такой стих. Я потрясен и поэзией Евгения Юшина, и вот этим стихотворением. Вот еще обрел в себя родную душу. Человек уже давно в городе. Живет там. Живет чем? Тем, что я прочел, этим живет. Это видно. Границы, домов, все раздвинуто. Он видит Русь, он ее чувствует, он ею живет. И каждый русский человек живет этой Русью. Без нее нам свет не мил. Без нее нам не понять и русскую душу, и русского человека. Без такого взгляда на жизнь, на свою землю. Самое главное, чем заканчивается стихотворение? Только молитва с тобой. И я пророк здесь не случайно вспомнился. Один из любимейших пророков русского человека. Спасибо, дорогие радиослушатели. Мне кажется, что мы сегодня по Руси погуляли так хорошо. И с помощью Геннадия Клепикова, Евгения Юшина и, конечно, Сергея Антоновича, который открыл мне этого замечательного писателя, этого прекрасного русского поэта Евгения Юшина.
И вам спасибо, отец Дмитрий, за то, что вы нам открыли этих замечательных литераторов и писателя, и поэта. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что у микрофона был диакон Дмитрий Котов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
Хочу еще два слова добавить. Вы знаете, они поселились в моем сердце, их душа теперь и моя душа, и мы слились как бы в одну песню. Я счастлив, что вот такое открытие произошло.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
болящего Евгения, болящей Светланы, болящей Натальи, Галины, Вадима, Александра, Иерея Евгения, Зинаиды, Дмитрия, Алексея, младенца Георгия, младенца Адриана, Бориса, Раисы, Неонилы, Ларисы, Евгения, Ирины, болящей Зинаиды, Георгия, Георгия, Ольги, Николая, Елены, Виктора, отрока Николая, младенца Елизаветы, младенца Луки, младенца Георгия, младенца Иоанна, младенца Василия, младенца Петра, отроковицы Анны, младенца Ксении, Дмитрия, Анны, игумена Августина, президента Владимира, Сергия, Константина, Дионисия, Ларисы, Михаила, отроковицы Людмилы, отроковицы Лидии, отроковицы Фатини, Ирины, Натальи, тяжкоболящей Натальи, Валентины, Маргариты, схемонахини Сефоры, протерея Андрея, матушки Натальи с очадами, болящей Раисы, Андрея, Ольги, болящего Николая, болящей Ларисы, болящей Лидии, Игоря, болящей Марии, болящей Валентины, Георгия, Аллы, Валентины, игумена Валерия, монахини Маргариты, болящей Ангелины, болящей Раисы, болящей Елены, болящей Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Отойди, отойди, грусть, печаль. Не тревожь, не тревожь, я не твой. Мне теперь в самый раз замолчать, не качая седой головой. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. И сирень для меня отцвела, не волнует, когда веча грудь. Я свое на земле отжелал, утешения не жажду ничуть. Улетучились думы мои, мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Погребальное в цвете фаты, старый сад неспроста усмотрел. Все обман, даже эти цветы, слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Соловьи, умолчите на миг, что свистеть до утра без конца. Я смирился, к утратам привык, обретаю в утратах Творца. Я смирился, к утратам привык, обретаю в утратах Творца. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной.